Иранским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +21, переменная облачность. Возможен небольшой дождь, а в Санкт-Петербурге +17, переменная облачность. И, как говорят синоптики, без осадков. Сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. Исполняется 8 лет террористической атаки на США. Решение General Motors, чьим быть «Опелю», реакция в Германии. Этой осенью исполняется 20 лет Конвенции ООН о правах ребенка. Она закрепляет права детей на образование, пользование достижениями культуры, право на отдых и досуг, а также оказание иных услуг детям государствами-членами ООН. Конвенция о правах ребенка является первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне именно международного права. Она ратифицирована всеми странами-членами ООН, кроме США и Сомали. Но, как показывает практика, ратификация конвенции еще не означает гарантию соблюдения и защиты прав. Какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы также можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. Какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Самаре с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Существует такая иллюзия, что проблему вот детей способно просто решить государство, что это, в принципе, их проблема, властей. Никакие законы, никакие даже финансовые поощрения не способны подарить человеку вот такую жертвенность, такую способность полюбить ребенка.
Защитить детей, их здоровье, когда дети могут оказаться без присмотра. Насилие над детьми достаточно распространено и безнаказанно. Если это сопряжено с жестоким обращением с ребенком, наступает уголовная ответственность, но максимальное наказание, которое может быть назначено, лишения свободы нет.
Прежде всего, должна быть опора, которая должна защищать и охранять наши законы, и в частности, частное лицо. Да, у нас сейчас принимаются законы, те, которые защищают частное лицо, которое будет помогать дальше жить.
Пока только что одна говорили.
Думаю, роль правозащитных организаций в данном случае свелась к одной теме. Это тема Чечни, это больная тема, конечно. Но я думаю, необходимо обращать внимание на другие точки, которые у нас существуют. Более бытовые моменты, которых у нас достаточно.
Нет, особенно я не думаю, чтобы это коренным образом что-то решило.
Если честно, то никаких. Наш правительство ничего не сделает. Мы порядок не можем навести вообще.
Мне кажется, что это неграмотность, это хамство, это бедность, это нищета, духовная нищета и материальная нищета.
Законы запретные, они как-то не дают стимул усовершенствования.
Их надо поддерживать. У нас ребенок учится в 5 классе. Конечно, надо защищать права.
Если мама за плохие отметки заставляет ребенка часами стоять на гречке, а папа месяцами не выходит из запоя, является ли это основанием для лишения родительских прав? И учитывается ли при этом мнение самого ребенка?
Вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется. Ну, страшно, страшно. Становится жить. То, что вплоть доходит до насилия какого-то. Неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Я считаю, что права ребенка надо защищать. Ребенок в семье алкоголиков – это страшно. Алкоголики, наркоманы – это вообще катастрофа, потому что дети, которые растут в условиях страха, в условиях голода, в условиях, когда психика ребенка уже подвержена каким-то серьезным нарушениям, как себя там дети чувствуют, как родители к ним относятся. В школе они говорят одно и ведут себя хорошо, а дома они совсем другие люди.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара. продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня исполняется 8 лет террористической атаки на США, когда самолеты, захваченные смертниками, врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Атаковано было и здание Пентагона в Вашингтоне. Сегодня в Нью-Йорке проходят памятные мероприятия. А накануне вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов обсуждал эту годовщину с жителями американской столицы.
Вашингтон, как и Нью-Йорк, 11 сентября 2001 года стал жертвой террористов. Целое крыло Пентагона и находившиеся в нем люди стали мишенью угонщиков Боинга с пассажирами на борту из международного аэропорта имени Даллеса. Что сейчас людям помнится ярче всего из того дня? Как те события повлияли на их дальнейшую жизнь и какие уроки следует извлечь из терактов? Вот что отвечали мне люди на улицах Вашингтона. Скажите, вы помните, что за день мы отмечаем в пятницу? Нет, это ведь 11 сентября. Ах, да, точно. Знаете, это было ужасное зрелище. Небоскребы превращаются в гору обломков. Я не могла отойти от телеэкрана и поверить, что это происходит на самом деле. С тех пор внимательно слежу за происходящим вокруг меня. В поездках стараюсь не расслабляться. Считаю, что у нас недостаточно усилена безопасность. Часто путешествуя поездом, я не замечаю особых мер предосторожности. Хотя железная дорога – такой же лакомый кусок для террористов, как и аэропорты. А вы, мисс, помните, что за годовщина в пятницу? Не знаю. Извините. Неужели не слышали про 11 сентября? Слышала, но тогда я жила у себя на родине, на Тайване. В Штаты переехала только год назад. Многие друзья говорили мне, что после терактов жизнь в США стала труднее, что ухудшилось отношение к иностранным студентам и иммигрантам. Но сама я этого не чувствую, за исключением сложной процедуры въезда в страну. В целом, американцы остаются весьма дружелюбными к иностранцам. Мне 11 сентября запомнилась тревога из-за отца, который в тот день куда-то улетал. Остальное плохо помню. Была еще школьницей. Если честно, теракты не особенно изменили мою повседневную жизнь. Хотя считаю, что нашему правительству следовало поосторожнее выбирать ответные действия на эти теракты. Я тоже была тогда школьницей. Видела и хорошо помню, как все происходило. Слава богу, никто из родных и друзей не пострадал от терактов. Сейчас, работая в Вашингтоне в одном из госучреждений, чувствую себя в полной безопасности. Хотелось бы, чтобы мы не наживали себе новых врагов в международном масштабе, чтобы такое не повторилось опять. События того дня застали меня в университетской аудитории здесь, в Вашингтоне. Мы утром успели увидеть по телевизору, как в Нью-Йорке самолеты один за другим врезались в небоскребы. Преподаватель предложил вернуться к занятиям, но в этот момент башни-близнецы обрушились. Еще хорошо помню, как один несчастный студент, обезумев, ходил туда-сюда по коридору. Его отец работал в ВТЦ. С тех пор я не устаю благословлять каждый новый день, который мне дарит жизнь. Ибо где гарантия, что твой офис не взорвут? Только потому, что у кого-то в мире идеологические разногласия с твоей страной. События 11 сентября заставили меня понять всю ценность человеческой жизни. И еще одно наблюдение. Первоначально после терактов нацию охватило беспрецедентное единство, замешанное на общей скорби. Но наша воинственная реакция на эти события зашла слишком далеко. Мы вторглись в Ирак под предлогом якобы причастности саддамовского режима к событиям 11 сентября, что на самом деле не соответствовало действительности. Похоже, мы утратили чувство общенационального порыва, дав волю гневу. Так жители столицы Соединенных Штатов комментировали теракты 11 сентября 2001 года и перемены, которые эти события внесли в их жизнь. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Оренбурге президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Коллегия присяжных Мосгорсуда в четверг признала 11 подсудимых виновными в нападениях на национальной почве. Американскому космическому кораблю «Дискавери» не удалось в четверг вернуться на Землю из-за шторма в штате Флорида, где он должен был приземлиться. Курсы валют. Доллар – 30 рублей 89 копеек, евро – 45 рублей 2 копейки. Таковы новости к этому часу. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Американская автостроительная компания General Motors приняла решение продать принадлежащую ей немецкую компанию Opel канадской Magna в альянсе с российским Сбербанком. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель. General Motors намерен перед подписанием сделки обсудить с правительством Германии детали обещанной финансовой поддержки компании Opel. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В распоряжении General Motors останется 35% акций. 55% получают в равных долях Magna и Сбербанк. Международный консорциум, ставший владельцем контрольного пакета акций, намерен инвестировать в Opel 500 миллионов евро. Говорит министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк. Я очень рад решению совета директоров General Motors. Это именно та схема продажи акций, которая давала предпочтение правительству Германии. Я думаю, что в данном случае можно говорить об очень удачном стечении обстоятельств. А вот что Пьер Штайнбрюк сказал об условиях сделки. На мой взгляд, ничего не вышло за рамки того, что было согласовано ранее. При заключении соглашения стороны учли нормы европейского законодательства, а детали сделки будут обговорены дополнительно. Opel производит очень хорошие машины, и трудности у концерна возникли вовсе не из-за качества выпускаемой продукции, а из-за структурных проблем General Motors. И нам бы очень хотелось, чтобы автомобили Opel остались на рынке. Правительство Германии выделило концерну кредит, который пойдет на выгодные инвестиционные программы. Председатель производственного совета, расположенного в Бохуме завода Opel Rainer Einenkель, также не скрывает радости по поводу заключения сделки. Будущее появилось и у заводов Opel, и у тех людей, которые на них работают. Наконец-то мы сможем спокойно работать, не опасаясь закрытия предприятий. В отличие от Райнера Айненкеля, многие рабочие Бохумского завода Opel настроены скептически, говорят некоторые из них. Не исключено, что сейчас начнутся сокращения на заводе. Никто не знает, что стоит за этой сделкой. Каждый вечер, когда я прихожу домой, сын спрашивает: «Папа, а ты завтра пойдешь на работу?» Уже не первый месяц я пребываю в состоянии неопределенности. С меня довольно. Когда мы узнали о продаже контрольного пакета акций, стало как-то легче дышать. Теперь всех интересует, что же дальше будет происходить на предприятиях Opel. Как утверждает еженедельник Die Zeit, международный консорциум, ставший владельцем контрольного пакета акций, намерен сократить на немецких заводах Opel около 3000 рабочих мест. Александр Хабронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Тема 70-летия пакта Молотова-Риббентропа и начала Второй мировой войны продолжает активно обсуждаться в русском интернете. Об одной из новых сетевых публикаций на эту тему мой коллега Александр Гостев.
Тема прощения за преступления прошлых лет стала одной из наиболее болезненных для России в связи с событиями 70-летней давности, пишет первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала в статье под заголовком «Прощаем и просим прощения». Он отмечает, что многие комментаторы даже саму возможность просьбы о прощении за былые ошибки с российской стороны, разумеется, трактуют как слабость, которую сильная сторона проявлять не должна. Другие, также обращают внимание Макаркин, акцентируют внимание на том, что Ангела Меркель в Гданьске помянула немецких гражданских лиц, погибших или пострадавших во время переселения в 1945 году. Мол, полякам было неприятно слышать не только слова Владимира Путина, но и высказывания союзниц по НАТО и ЕС.
Наверное, слышать было действительно неприятно, но речь идет о совсем разных вещах. Извинения из уст поляков за преступления, совершенные против гражданского немецкого населения, впервые прозвучали в 1965 году, когда ужасы войны еще не ушли в историю. Разумеется, их произнесли не коммунистические лидеры Польши, но люди для большинства поляков более авторитетные, иерархи Римско-католической церкви, немало пострадавшие во время германской оккупации. Тогда они участвовали вместе с коллегами из Германии во Втором Ватиканском соборе, этапном событии, обновившем современный католицизм. Результатом стало послание, направленное польскими епископами германским. В нем, в частности, говорилось: «Мы стремимся забыть. Хватит полемики, хватит холодной войны. Надо возобновлять диалог. Мы протягиваем вам руку, мы прощаем и просим у вас прощения. Среди подписавших послание были два наиболее авторитетных польских католических деятеля второй половины XX века. Кардинал Стефан Вышиński и архиепископ Кароль Войтылы, будущий папа Иоанн Павел II.
В этих простых фразах расставлены несколько важных акцентов, подчеркивает Алексей Макаркин. Во-первых, прекратить полемику можно только после извинений, демонстрирующих добрую волю и признание собственной вины. Во-вторых, прощение является лишь началом диалога, различные аспекты которого могут быть непростыми и даже конфликтными. В-третьих, продолжает Макаркин, прощение в случае с польско-германскими отношениями должно быть взаимным, и польские католики, которые стали жертвами агрессии, простили немцев только после того, как те решительно и бесповоротно осудили преступления нацизма. Однако каждый конфликт индивидуален, напоминает автор комментария в ежедневном журнале. И здесь, по его мнению, нельзя не обратить внимание на нынешний камень преткновения в российско-польских отношениях, которым является Катынь. Давнее послание польских епископов, о котором выше пишет Алексей Макаркин, напоминает еще об одной важной теме. Покаяние вызывает резкое неприятие со стороны тех, кто считает свою позицию единственно верной.
В данном случае речь шла о том, какие ценности являются профилирующими для Польши, демократические или тоталитарные. Примирительное послание вызвало гнев не только тогдашнего коммунистического руководства страны, но и значительного числа простых граждан, потерявших во время войны своих родных и близких. Выдвинутый властями в 1965 году альтернативный лозунг «Не забудем, не простим» встретил существенную поддержку в обществе, так как соответствовал сильнейшим эмоциям польского народа. Многим людям потребовалось время, чтобы разобраться в том, где мудрость, а где демагогия, попытка использовать трагедию в политиканских целях.
Перед Россией этот вопрос рано или поздно тоже встанет, уверен Алексей Макаркин. По его словам, это покаяние нужно в первую очередь не Польше, не Европе, а самой России, для того, чтобы стать действительно демократической страной, а не пытаться, прямо или косвенно, полностью или частично, бесконечно оправдывать то, что не подлежит оправданию. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и снова в эфире воспоминания об 11 сентября 2001 года. Американцы напрасно успокоились. Угроза террористических атак внутри страны еще актуальна. Мнение экспертов в постоянной рубрике наших американских коллег.
Через 8 лет после террористических атак 11 сентября. Удалось ли обратить терроризм в отступление? 400-летие открытия Манхэттена. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно 8 лет назад по территории Соединенных Штатов был нанесен самый разрушительный в истории страны удар, в результате которого погибло около 3000 человек, больше, чем во время атаки на Пёрл-Харбор. Это были террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Эти атаки стали прологом к афганской и иракской кампаниям. Они заставили американцев поступиться частью своих прав ради обеспечения безопасности страны. Сегодня, впрочем, память об этих событиях уже не столь остра, рассказывает Ян Рунов.
Там, где 8 лет назад стоял Всемирный торговый центр, идет строительство, но еще не построены ни мемориал, ни музей. Пока создана лишь интернетная страница будущего музея. На этой странице можно увидеть любительские видеозаписи, сделанные 11 сентября 2001 года жителями Нью-Йорка и туристами, оказавшимися вблизи места трагедии. Перед организаторами показа стоял вопрос, можно ли выставлять на всеобщее обозрение такие видеокадры, которые могут вызвать протест у родственников погибших. Но многие семьи погибших за то, чтобы люди видели, как все было на самом деле. Что чувствуют в этот день жители и гости Нью-Йорка, пришедшие к участку, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, и где сейчас, хоть медленно, но все же идет строительство мемориала, музея и нового комплекса зданий. Я сидела в Лондоне в кафе на железнодорожном вокзале, где был огромный телеэкран, и на нем я увидела, как самолеты врезаются в небоскребы. Я сначала подумала, это кино, а когда поняла, то была в шоке.
Yeah, I was shocked. The same as she said,
Я тоже был в шоке, как она. 10 лет назад, за 2 года до терактов, я был на верхнем этаже одной из башен, любовался видом Нью-Йорка. Невероятно. Надеюсь, такое не повторится. Я рад, что здесь идет строительство, что Всемирный торговый центр, пусть в другом виде, но восстанавливается. Группа офицеров и матросов военно-морского флота Соединенных Штатов пришли возложить венки на месте трагедии. Капитан-лейтенант флота Сюзанна Браглер говорит: «Я помню, что я чувствовал 8 лет назад, в этот день. Шок. Это я буду помнить всегда. Конечно, время залечивает старые раны, но забывать, кто нанес нам эти раны и почему, нельзя. Не забывать прошлых уроков, значит, не позволять, чтобы такое повторилось». В информационный центр, выполняющий роль временного музея трагедии, всегда стоит очередь. На стене дома фотографии погибших пожарных и барельеф памяти тех, кто спасал людей 11 сентября 2001 года. На барельефе выгравировано обещание не забывать.
Какими сегодня видятся главные уроки 11 сентября? Этот вопрос я задал известному американскому военному эксперту, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. На мой взгляд, этих уроков два. Первое. Наше общество, наш образ жизни довольно хрупкие. Психологические потрясения, подобные терактам 11 сентября, организованные небольшой группой людей, способны сотрясти их. И второе. Парадоксально, но мы склонны быстро забывать первый урок. Что вы имеете в виду? Когда мы видим, сколь мало внимания сегодня уделяется в прессе годовщине террористических атак, в общем, становится тревожно. Особенно, когда известно, что террористические группы продолжают существовать, планировать атаки, и мы не знаем, где они могут нанести следующий удар. И все же Америке удалось уберечься от терроризма уже в течение 8 лет, хотя в первую и вторую годовщину атак, помнится, нервы были напряжены у многих, ждали новых ударов. Как вы считаете, это результат антитеррористических усилий или, скорее, удача? Я подозреваю, что нам, по большому счету, улыбнулась удача. Нам, например, сильно повезло в том, что касается почти полного отсутствия, так сказать, отечественных террористов. Но Соединенные Штаты — огромная страна, ее границы по большому счету открыты. Вспомним, несколько лет назад лишь благодаря случаю удалось остановить машину со взрывчаткой, пересекавшую канадско-американскую границу. Конечно, за эти годы было сделано немало. Мы наладили контроль на границах, мы имеем представление о том, кто въезжает в страну законным путем. Мы создали технологии для выявления химических, ядерных и даже биологических материалов, которые могут использоваться для проведения терактов. Но мы не знаем, на что в следующий раз могут обратить внимание изощренные террористы. У нас остается немало уязвимых мест. Порой даже трудно сказать, какие из объектов заслуживают особых мер защиты, в первую очередь. Поэтому в этом противостоянии преимущество, увы, надолго останется за террористами. Это был американский политолог Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 10:07 по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Готово ли российское общество к оправданию генерала Власова, предпринятому русской зарубежной православной церковью? Об этом беседа с Гавриилом Поповым, автором книги «Вызываю дух генерала Власова» и генерал-лейтенантом в отставке, участником боев под Ржевом Михаилом Титовым. «Грани времени» в 10:07 на радио «Свобода». Ну а далее в программе «Время свободы». Этой осенью исполняется 20 лет Конвенции ООН о правах ребенка. Она ратифицирована всеми странами-членами ООН, кроме США и Сомали. Но, как показывает практика, ратификация Конвенции еще не означает гарантию соблюдения и защиты прав. Какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь? Это тема, которую мы сегодня предлагаем обсудить нашим слушателям. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1050 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями 8-903-7-943-2801, вопрос дня на сайте свободанюс.ру и через 5 минут по телефону 8-800-222-12.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 8:30. Коротко о главных событиях. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии памяти почти 3000 погибших состоятся в 8-ю годовщину трагедии в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании. В Кизил-Юрте, Дагестан, ранен сержант милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, в ночь на пятницу на городской площади неизвестные открыли огонь по двум милиционерам. Один из них был ранен. В Назране неизвестные обстреляли частный дом. Один из них погиб. По предварительным данным, пуля ударила рикошетом по стрелявшему. Коллегия присяжных Мосгорсуда в четверг признала 11 подсудимых виновными в нападениях на национальной почве. По данным следствия, обвиняемые члены группировки скинхедов в начале 2008 года совершили в Москве 4 покушения на убийство граждан Китая, Киргизии и Узбекистана. В Оренбурге президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ожидается, что главной темой встречи, которая пройдет в рамках форума межрегионального сотрудничества, станет энергетическое сотрудничество двух стран. В Хасавюрте убит бывший глава администрации Батлихского района Дагестана Магомед Сахартулаев. Президент США Барак Обама в понедельник выступит с речью, в которой расскажет о борьбе с финансовым кризисом. Как сообщает Белый дом, Обама также обсудит обязательства своей администрации уменьшить государственное вмешательство в финансовый сектор страны. В столице Уганды, Кампале, по меньшей мере 7 человек погибли в результате столкновения полиции и местных жителей. Как сообщает BBC, беспорядки начались, когда власти не пустили в район страны лидера одного из 4 бывших королевств – Буганды. Вы слушали краткий обзор новостей.
И в дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 21, переменная облачность и есть небольшая вероятность дождя. В Санкт-Петербурге плюс 17, переменная облачность и, как обещают, без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И сейчас мы обращаемся к теме, которую сегодня намерены обсудить с нашими слушателями. Речь пойдет о 20-летии Конвенции о правах ребенка. И в связи с этим, напомню, мы задаем вопрос, какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь. И в связи с этим же сегодня мы намерены привести несколько парочку конкретных примеров того, какие же права, по мнению самих детей и их родителей, нарушаются в России. Так, томские родители объединяются в общественное движение, чтобы добиться соблюдения права своих детей ходить в детский сад. Томское движение уже стало общероссийским, и к томичам присоединились родители Новосибирска, Самары, Красноярска, Владивостока. Накануне в этих городах прошли пикеты под названием «Российским детям доступное дошкольное образование». Из Томска репортаж нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Уже 18 300 детей в Томске растут в очереди на детский сад. Где деньги на дошкольное образование? Задают вопрос властям родители, чьи дети так и не попали в детский сад. Увеличение мест в томских садиках пока не предвидится, но инициативной группе родителей удалось добиться прозрачности системы очередей, говорит Мария Бородкина, участница пикета за доступное дошкольное образование.
По крайней мере, самое главное, на это обратили внимание. Раньше как? Ну, есть и есть необходимость в садике. Ну, не подошла очередь. Ну и ладно, какие по очереди, как продвинулись, кто в сад попал. Раньше это было все закрыто, сейчас более-менее можно получить информацию.
Томское движение разрослось до уровня всероссийского. К акции «Российским детям доступное дошкольное образование» на этой неделе присоединились около десятка других городов. Еще весной под коллективным обращением к Дмитрию Медведеву с просьбой помочь подписались участники пикетов из 6 городов. Но из администрации президента письмо это вернулось обратно в регионы. Заниматься детскими садами – полномочия местной власти. Хотя у нее другие приоритеты, отмечает не без сожаления Елена Пожидаева, лидер инициативной группы.
Мы не понимаем, почему можно обращаться к президенту, к премьеру напрямую, прося поддержки футбольной команды. Почему мы свято принимаем на веру лозунг «Томские недра» для томского футбола? Почему «Томские недра» не для томских детей? Мне этого не понять.
В этом году в томских садиках было только 2300 свободных мест. Глава департамента образования Томска Ольга Васильева поясняет, и рада бы устроить всех, да некуда.
Мерить надо количество мест всеми доступными способами. Строительство, ремонты, пристройки, открытие групп кратковременного пребывания, размещение муниципального заказа, негосударственные детские сады, всеми способами.
Я думаю, что уже всем понятно, что у муниципалитетов, конечно, для резкого увеличения количества мест в дошкольных учреждениях, конечно, сил не хватит, ни финансового ресурса.
«Хочу в детский сад» написано на одном из плакатов томских пикетчиков. Вместе с мамами на акцию протеста пришли их дети. Очередь в детсады с каждым месяцем увеличивается на 500 детей. Родители посчитали, если к следующему весне в Томске ничего не поменяется с садиками, то очередь достигнет 25 тысяч человек, и большая часть из них в детсад может вообще не попасть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Этой осенью исполняется 20 лет Международной конвенции о правах ребенка. Россия присоединилась к этой конвенции, ратифицировала ее в 1990 году. Но, как показывает практика и примеры, приводимые нашими корреспондентами сегодня, ратификация еще не означает защиту или соблюдение прав. И вот в связи с этим наш сегодняшний вопрос к слушателям. Какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь? Мы просили писать нам на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Мы принимаем смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Ну, а прямо сейчас я захожу на наш сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня» с тем, чтобы посмотреть комментарии, которые пришли на этот адрес. Ирина из Москвы нам пишет. «Нашим детям необходима защита от дурно образованных, невоспитанных школьных учителей, чья основная задача – самоутвердиться за счет более слабых». Валерий нам пишет. «Обязательно учитывать мнение ребенка и его право определять, с кем из родителей ему оставаться в случае семейных неурядиц, развода. По возможности воспитывать в ребенке чувство собственного достоинства, не пытаясь навязывать ребенку ни атеизма, ни правильной веры. Поощрять его к самостоятельности, выработке собственного мнения по всем вопросам, ненавязчиво прививая уважение к общечеловеческим ценностям и желание следовать им». Ну вот от вопроса соблюдения прав до вопросов воспитания, как видим, один небольшой шаг. Станислав нам пишет. «Я категорически против, чтобы родители били своих детей. А уж как против детей, я только могу догадываться». Дмитрий из города Шатура. «На мой взгляд, в российском обществе ярко проявляется дискриминация по состоянию здоровья. Больные инвалиды, ВИЧ, которых бывают матери прямо в роддоме и отказываются, или потом такие проблемы в садике, в школе. По отношению к детям это двойная дикость». Вот лишь несколько сообщений с нашего сайта свободанews.ру с ответом на вопрос, какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь. К сообщениям на пейджер, смс-сообщениям обращусь чуть позже в нашей программе. А пока поговорим с нашими слушателями по телефону 8-800-222-12. Сергей из Армавира. Добрый день, Сергей.
Добрый день. Первое право – на полную гарантированную безопасность, то есть в школе, на улице, во дворе, потому что мы все помним, что случилось в Беслане. Второе – на полную правду историческую о своей стране, о России. Вот, не какую-то там вымышленную, запудренную, чтобы воспитывать как бы ура патриота, а на настоящую правду. Третье – на счастливое детство, как это банально не звучит, на сытое, счастливое детство, чтобы была полная семья, правильно, чтобы если семья разваливается, ребенок вправе был определить, с кем ему оставаться, с мамой или с папой. Четвертое, на выбор религии, да, или вообще отказ от оной, то есть, ну, атеист, там, агностик. Пятое, что, допустим, заниматься именно своим предметом. Вот достигает он определенного возраста, допустим, 15-14 лет, вот куда ему хочется стремиться, математика, там, химия, история, вот тем вопросом пусть и занимается.
Сергей, спасибо. Давайте пятью ограничимся. Да. Я понимаю, что у вас очень четкое представление о том, на что имеют право дети. Замечу лишь, что право на правду о своей стране я бы хотела иметь, и будучи взрослой. И еще успеем поговорить в этот раз с Людмилой из Москвы. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Извините, что я немножечко отвлекусь. Я хочу поскорбить и вспомнить 11 сентября. Ну, опрос сегодня вот на эту тему. Знаете, что первое право, самое главное право, особенно сейчас в нашей стране, это право по праву рождения на место на земле. То есть жилплощадь, детский сад и прочее. Все, что должен пройти ребенок до достижения совершеннолетия, когда уже начнет сам думать, где ему жить, в какой стране, с какой религией, куда ему стремиться. Вот, но пока он ребенок, мы своих детей всегда на Руси, ну, в русской стране, ну, воспитывали в очень строгих правилах. И я не согласна со всеми двумя сообщениями, которые вы первые зачитали, совершенно не согласна. Бить детей, конечно, нельзя, но в меру воспитывать обязательно надо, особенно до 5 лет. А дальше он сам поймет, что можно, что нельзя.
Но Людмила, а вас родители наказывали, ну, вот там, отшлепать или... Телесно
наказывали? Вы знаете, руками нет, но наказывали как-то вот так посмотрят, что нам так стыдно, так жалко маму или папу, что они о нас плохо подумают. Вот это вот плохо подумают, это было самым главным воспитанием. Мне только странно, почему Америка...
Да, понятно, Людмила, я понимаю, самое главное ключевое право ребенка, это, наверное, одно из них, это право на авторитетных родителей, тогда все будет, наверное, нормально. Но это право реализовать тоже, к сожалению, не всегда удается. Вернемся к диалогу с нашими слушателями еще сегодня в нашей программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я уже приветствую Валерию Шабаеву, обозревателя газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сначала коротко по заголовкам первых и не только полос.
Но самый главный сюжет сегодня – это Уго Чавес признал Абхазию и Южную Осетию. Вот заголовки на эту тему. Чистосердечное признание, газета «Коммерсант». Уго третьим будет, это уже московский комсомолец, имеется в виду, что...
Третьим, кто признал.
Да. Да-да-да, вслед за
после
Никарагуа.
Долгих уговоров, видимо.
Военно-техническое признание – это уже независимая газета. Помимо этого, еще одна тема, которая широко обсуждается, это то, что корпорация General Motors согласилась продать заводы в Германии российско-канадскому альянсу. Сбербанк встает на импортные колеса. Независимая газета. Газета «Коммерсант» на эту тему. Opel разрулили в сторону России, отмечает при этом издание, что права остались у General Motors. 500 000 000 за интеллект. Газета «Ведомости». 4-месячная эпопея с продажей Opel окончена. Он достанется Magna International и Сбербанку. Покупатели смогли настоять на своем и получат доступ к интеллектуальной собственности Opel, отмечает газета «Ведомости». Ну, а «Время новостей» полагает, что дьявол кроется в автодеталях. Ну, вот это вот вторая такая обсуждаемая тема. Еще одна тема – это президент России, который предложил абсолютно каждому гражданину попробовать стать соавтором стратегии развития страны, как пишут «Известия» такого.
Что-то знакомое.
Да, да. А вот «Известия» говорят, что такого еще не было.
А как же насчет кухарки и управления государством?
Ну, так тогда, наверное, потому что не было электронных средств всяких.
А, понятно. При помощи... Сейчас уже не о кухарках речь идет.
Да, конечно, кухарка уже этого не сделает. Так вот, «Россия вперед», озаглавлена статья, в которой Дмитрий Медведев пояснил, для чего это, собственно, нужно. Цели, поставленные на ней, явно не на год и не на два, но главное, по мнению «Известий», в другом. Для того, чтобы их достичь, власти граждане не по принуждению, а по убеждению должны научиться слышать и слушать друг друга. Но «Известия» приводит полный вариант этой статьи. Российская газета пишет вот о том самом электронном адресе и о заглавленной центральной публикации на первой полосе. Прямой адрес kremlin@gov.ru. Ну, а «Независимый» отмечает, что Дмитрий Медведев нашел 5 рецептов, которые необходимы для достижения поставленных целей. «Армия будет воевать, а охраной займется военная полиция». Газета «Газета» о том, что Министерство обороны меняет общевоинские и боевые уставы. В Мосводоканале нашли протечку денег. Это уже газета «Коммерсант». И пишет издание о том, что вчерашнее заявление главы Департамента экономической безопасности МВД России Юрия Шалакова о предотвращении многомиллиардных хищений в столичном Мосводоканале послужило поводом для крупного скандала. Ну и еще новые известия. Они традиционно в пятницу пишут о спорте, причем Причем это важная публикация, это первая полоса. Вот на сей раз симуляция на футбольных полях стала остромодным явлением, и на эту тему публикация озаглавлена «Изображают жертву».
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Подробности некоторых публикаций, упомянутых сейчас, еще последуют в утренней информационной программе «Время свободы». А сейчас в Москве без четверти 9, и я напомню коротко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Кизил-Юрте, Дагестан, ранен сержант милиции. Коллегия присяжных Мосгорсуда в четверг признала 11 подсудимых виновными в нападениях на национальной почве. В Оренбурге президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 89 копеек, евро 45 рублей 2 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На Украине, во Львове, сегодня открылась ежегодная книжная выставка-ярмарка и четвертый международный литературный фестиваль, рассказывает Елена Фанайлова.
Львовский книжный форум – это прежде всего городской праздник. 4 дня люди будут идти по узким улочкам барочного центра Львова ко дворцу Потоцких и ярмарочному павильону, который был построен еще в советские времена. По вечерам в клубах, книжных магазинчиках и маленьких театрах города будут читать стихи и прозу, слушать музыку, курить, пить кофе и алкоголь. Ярмарка – это форум прежде всего украинских книгоиздателей. Она не называет себя международной, но в действительности это так. Сюда приезжают издатели и писатели со всей Европы. Львов – город политизированный, поэтому участникам ярмарки скучно не будет. Наверняка в выходные горожане соберутся помитинговать. В прошлом году на театрах и кафе, где проходили чтения, висели не только украинские, но и грузинские флаги. Однако никаких антирусских настроений на улице вы не заметите. Старшее поколение не попросит вас перейти на украинский, а вот вполне европеизированная молодежь может предпочесть английский. На вечерах русской литературы будет аншлаг, известный по опыту. Андрей Битов обещает читать Пушкина под современную музыку в исполнении известных джазменов Владимира Тарасова и Владимира Волкова. Максим Крангаус расскажет о русском языке на грани нервного срыва. А прилетевший из Америки Алексей Цветков объединится с другими русскими и немецкими поэтами. На открытие ярмарки приехал президент Виктор Ющенко. И, как говорят очевидцы, встречен он был вполне благожелательным.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Удмуртии президент Александр Волков потерпел неудачу в попытке развернуть собственную программу льготного обеспечения жильем молодых семей. Республика отвергла федеральную аналогичную программу под предлогом того, что доля регионального финансирования, почти 2/3 от стоимости жилья, непосильна для местного бюджета. А вот условия, на которых предложена удмуртская президентская программа «Жилье молодым», оказались неподъемными для потенциальных участников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
В федеральной подпрограмме обеспечения жильем молодых семей Удмуртия демонстративно не участвует. Как объясняют чиновники, невыгодный расклад финансовых обязательств. 3:1. Удмуртии неинтересно. Где-то, начиная с нынешней весны, официальные средства массовой информации под фанфары начали продвигать так называемую президентскую, президента Удмуртии Александра Волкова, программу «Жилье молодым». Поначалу было известно только, что бюджет региона будет гасить 2/3 ставки по кредиту Сбербанка, а строители продадут молодым жилье по минимальной и фиксированной цене 28-29 тысяч за квадратный метр. При том, что в Удмуртии новое жилье стоит уже от 47 и выше тысяч рублей за метр. Вот на пресс-конференции в мэрии Ижевска выступает Анатолий Кловзник, замминистра строительства Удмуртии.
Компенсация процентной ставки идет на те договоры, которые будут заключаться на участие в долевом строительстве, либо на договоры купли-продажи на первичном рынке, либо при строительстве индивидуального жилья. Деньги на вторичный рынок с целью его разогрева не пойдут. Поэтому для участия предлагались дома не только готовые, но и которые будут строить. Один из критериев определения – надежность в том, что они будут построены. Инвестиционная схема этих домов должна быть полностью ясна. Репутация компании как раз обеспечивалась тем, чтобы вот эти молодые семьи обеспечивали финансовую возможность достройки.
Но чем больше подробностей выяснялось, тем быстрее остывал энтузиазм молодых. На одном из популярных интернет-форумов Ижевска кандидаты делились друг с другом тем, что удалось разузнать. Цитата. «Мы – молодая семья, стоим в очереди с 2002 года. Нам дали документы на оформление кредита. И что вы думаете? Чтобы взять кредит на 20 лет, нужно найти поручителя, который за это время не достигнет пенсионного возраста, у которого доход не меньше нашего и который больше не сможет из-за нас взять на себя кредит. Где такого найти?» Конец цитаты. Мой собеседник Алексей женился год назад. Детей пока молодожены не завели, но про кредиты по президентской программе он все выяснил сам.
Так как это обычный кредит, там нужно внести 10% от стоимости квартиры. 10% от стоимости, а если 2 миллиона, то 200 тысяч, да, 1,5 миллиона, это 150 тысяч. Эта сумма достаточно большая, ее нужно где-то занимать. Понятно, что те, у кого ты занимаешь эту сумму, что ты им не отдашь никогда ее, потому что ты теперь будешь за кредит платить еще 30 лет, по 30 тысяч своей зарплаты, то есть там же очень серьезные деньги. Как бы кредит он растягивает, первые платежи они больше, а в конце они меньше. Я пробовал считать на калькуляторе Сбербанка, там у них есть специальный калькулятор для расчета таких вещей. Получается около 24 тысяч первые платежи будут.
Многих кандидатов смущает то, что жилье на льготных условиях им разрешают приобретать не там, где они сами захотят и которые сами выберут, а из тех квартир, которые предоставят под программу 6 фирм-застройщиков, определенных без конкурса, чиновниками министерства. В Ижевске очень хорошо знают проблему обманутых дольщиков. Молодежь не хочет пополнить их ряды. В конце лета стало понятно, что программа «Жилье молодым» с треском проваливается. В СМИ попала цифра – число тех кандидатов, кто, подумав, решил из нее выйти.
1100 семей вот до недавнего времени уже прошли консультацию с администрацией города, но очень многие отказываются. Вот сейчас по республике отказалось уже 800 человек. Но это больше, чем половина вообще семей, стоящих в Ижевске. Самая частая причина отказа – отсутствие денег у семей.
800 молодых семей решили не рисковать. Оставшиеся 100 с небольшим при заявленных первоначально 1500 пар погоды на строительном рынке Ижевска не сделают. Но уже сейчас объявлено, что вселение произойдет не к 1 сентября 2010 года, а хорошо, если к 1 января 2011 года. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 400-летие Манхэттена будут праздновать 400 недель. Об этом и не только во второй части постоянной рубрики, которую готовят наши американские коллеги.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о 400-летнем юбилее одного из главных географических открытий в истории Америки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сотни миллиардов долларов, которые поступят из государственной казны на финансирование различных проектов по стимулированию экономики, могут попутно стимулировать мошенничество, опасаются правительственные ревизионные службы. Самый большой ущерб могут нанести крупные игроки. Эксперты ожидают, что многие соискатели государственных контрактов попытаются завысить цены на свои услуги. Им удастся это сделать из-за того, что контракты будут заключаться быстро, и на этот процесс будут оказывать влияние местные политики. Специальный правительственный контрольный совет уже направил более 100 дел государственным ревизорам для расследования, а местные прокуратуры завели 9 уголовных дел. Успели развернуть деятельность и жулики более мелкого масштаба. Например, продающие доверчивым американцам брошюру о том, как получить 25-тысячную государственную дотацию. Цена брошюры – $60. Федеральная комиссия по торговле также взяла на себя функции ревизора, потребовав от организаторов закрыть многочисленные интернетные сайты, предлагающие помощь в получении правительственных грантов на оплату счетов за квартиру и даже путешествия. Грантов, которые не существуют. Одной прививки вакцины от свиного гриппа должно быть достаточно для надежной защиты от самой опасной за десятилетия разновидности гриппа. Этот обнадеживающий, по словам специалистов, вывод сделали американские врачи после исследования, проведенного с участием более 200 испытуемых. С помощью новой вакцины организм выработал иммунитет к свиному гриппу в течение 8-10 дней у более чем 75% пациентов. Это очень хорошая новость, поскольку медики опасались, что для нейтрализации нового гриппа потребуются две вакцинации, что сильно затрудняло задачу
передачу производства достаточного количества препарата. Согласно последней информации, именно вирус свиного гриппа вызвал первые осенние вспышки заражения гриппом в школах и колледжах, где по статистике каждый зараженный инфицирует еще 2-3 человек. Первые поставки новой вакцины начнутся в середине октября. Нью-Йорк справляет 400-летие с того дня, когда известный британский мореплаватель Генри Гудзон вошел в устье реки, названной его именем, и попутно открыл остров Манхэттен, положив начало голландской колонии, рассказывает Владимир Морозов.
Генри Гудзон был британским капитаном на службе голландской компании, название которой говорило само за себя – Ост-Индская компания. И целью путешествия Гудзона было отыскать северо-восточный проход в Индию. Найти его не удалось, но с путешествия капитана Гудзона началась голландская колонизация района, который позже получил название «Новая Голландия», и находившуюся на острове Манхэттен столицу Новый Амстердам. Позже город захватили британцы, и он стал Нью-Йорком. Тем не менее, на празднование 400-летия поселения явились представители бывшей метрополии – голландский кронпринц Вильям Александр и принцесса Максима. Празднеству, которое должно продолжаться 400 недель, положил начало салют из 21 орудия, который дал стоявший на реке Гудзон голландский военный корабль. На берегу расположилось крохотное поселение, где есть своя ветряная мельница, небольшие домики и сотни деревянных башмаков. Голландцы снова высадились в Манхэттене, вещает теледиктор. Их главное вооружение – сыр и тюльпаны. В далеком 1626 году с попутным судном из Новой в Старую Голландию было отправлено письмо, в котором, в частности, говорилось, что колонисты живут в мире и согласии, благополучно собрали урожай зерна и посылают от щедрот своих 7246 бобровых шкурок. В том же письме, как бы между прочим, сообщалось, что колонисты купили у местных индейцев остров Манхэттен за 60 гульденов. Этот документ считается неофициальным свидетельством о рождении Нью-Йорка. Поговаривают, будто некоторые голландцы до сих пор жалеют о потере колонии. И как бы в утешение им мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг сказал на открытии торжеств.
Even after it was relinquished and renamed, New York would never completely lose its Dutch character.
Даже после того, как город перешел во владение Британии и был переименован, Нью-Йорк не утратил своего голландского характера. Это видно по названиям его районов. Бруклин, Стейтон-Айленд, Гарлем, Мидвуд и улиц Флатбуш, Стайвесант и Баури.
Flatbush, Stuyvesant and the Bowery.
Добавим, что на фронтоне массивного здания суда, хорошо видного от нью-йоркской редакции, вот уже не первое столетие красуются слова «Новый Амстердам».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А сейчас еще раз обратимся к той теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь? Вопрос этот мы задаем в связи с тем, что этой осенью отмечается 20-летие Конвенции о правах ребенка. И вот еще несколько сообщений, на сей раз пейджера и смс-сообщений. Остро необходимо защитить отнятое государством основное право, право на счастливое детство, пишет нам Александр из Сызрани. В современной России, дай бог, защитить право на жизнь, а человеческой по-настоящему при нынешних порядках она никогда не станет, считает наш слушатель, который подписывается Никита Темный. Ну, еще одно сообщение от Владимира или Влада из Пензы. Право на правду о своей стране и свободу от лжи. Ну, это вот вариант ответа у нас уже был по телефону, и мы тогда заметили, что и взрослый человек от этого права не отказался бы. Итак, далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, какие права ребенка в России следует защищать в первую очередь. Этой осенью исполняется 20 лет Конвенции ООН о правах ребенка. А сразу после выпуска новостей эксклюзивное интервью писательницы Людмилы Улицкой о ее диалогах с Михаилом Ходорковским. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 9 часов.